1943 году в Курской битве Красная Армия одержала решительную, блестящую, безусловную победу. А так ли это было на самом деле? Действительно ли это была разгромная победа? Действительно ли вот это вот тот самый перелом во Второй мировой войне, а после этого немцы покатились на Запад? Давайте разберемся подробнее, в том числе и с цифрами, что же произошло в июле 1943 года и можно ли называть Красную Армию безусловным победителем в Курской битве. Для тех, кто, конечно же, повнимательнее читал, а не просто повторяет все лозунги «Курская победа», «Мы победили», мы знаем, что советские генералы, генералы Красной Армии подготовились, измотали врага в оборонительных сражениях, потом перешли в контрнаступление и разгромили его. От союзников нам ничего было не нужно, все мы сделали самостоятельно, и ничем они нам не пригодились, все эти англосаксы. Ну и вот, конечно же, просится такой вот литературный штамп, сломали-таки хребет немецкой военной машине. Давайте расскажем о том, что же было на самом деле. Дело в том, что масштабное танковое сражение с участием тысяч танков, причем подавляющее большинство танков в этом сражении были с советской стороны, состоялось еще в самом конце июня 1941 года между Дубно и Бродами. Чем оно закончилось? Оно закончилось тем, что практически все советские танки исчезли. Не то чтобы их подбили, а потом можно было их как-то отремонтировать, а вот были, причем до сих пор еще спорят историки, особенно патриотические, хочется-то как-то преуменьшить эти потери, а потом объяснить, что а куда же делись тысячи танков, что это не в сражении они были, а просто вот так вот как-то топливо закончилось, какие-то там работали в это время в тылу, уже у нас засланы специальные провокаторы, поэтому вот, мол, с танками как-то вот и ничего не получилось. Но тысячи танков исчезли именно после вот этого танкового сражения, причем у немцев на том этапе были только средние и легкие танки, а у советской, у Красной Армии были уже и тяжелые танки. То есть те, которые немцы не способны были победить в танковом бою, броня которых была непробиваемая, это знаменитые Т-34 и танки КВ, несколько сотен. Ну так вот. И как минимум вот в одной только вот в этой локации 3500 танков практически полностью исчезли. Ну как, были брошены, в лучшем случае экипажами, если экипажи спаслись, либо вообще вместе с экипажами погибли. Но и это было не единственное крупное танковое сражение, потому что уже в июле состоялось Лепельское, ну Лепельский контрудар, как он назывался. Ну, это же как удобно всегда. Отдаются приказы из Москвы, у вас там в распоряжении все равно еще остаются тысячи танков, нанести во фланг наступающим немцам решительный удар, и исчезает еще около 1500 советских танков. Это, конечно, трудно назвать каким-то сражением в традиционном понимании, потому что, ну, как это выглядело в отчетах тех, кто сумел, например, спастись из советских танкистов. Они не могли немцев, например, обнаружить. Они где-то вот мотаются по дорогам в направлении Лепеля, городок, и никого нет, а потом вдруг попадают в засаду, или у них просто кончается топливо, или танки, это же не автомобиль. У него достаточно ограниченный ресурс для того, чтобы просто на нем ездить. Поэтому так и говорят, что танки переброшены, это значит, что их погрузили на железнодорожные платформы и перевезли на другой участок фронта. Они не своим ходом перемещаются. И вот так вот еще одно сражение в июле, и еще исчезает около 1500 танков. Но дело в том, что и даже после Курской битвы было еще как минимум одно масштабное сражение, битва за Днепр, так называемая, в которой опять-таки с советской стороны участвовало ну не менее 2000 танков. Это надо было, ну там самое сложное было форсирование Днепра, где танки тоже играли серьезную роль, но и оно как-то немножко ускользает. Ну и в конце-то концов это вот уже то, что происходило у союзников еще в 1942 году, так называемая битва при Эль-Аламейне, что опять-таки, если упоминается и до сих пор и в советских учебниках, и в нынешних, с некоторой иронией. Но на что вот эти вот события в Северной Африке, мол, могли повлиять? Ну, мало того, что это все совершенно несправедливо, по отношению к своим собственным союзникам. Но тем не менее и там, как, даже если разделить битву при Эль-Аламейне на две отдельные части, первая и вторая битва, все равно это тысячи танков, ну большая часть английских была, и немецкими командовал знаменитый танковый лис пустыни, танковый генерал Роммель. Поэтому все это как-то не упоминать немного странно. Поэтому вы сможете часто встречать такой термин, что, ну хорошо, может быть, не самое крупнейшее просто танковое, но крупнейшее встречное танковое сражение. И к этому мы еще обязательно вернемся. Где же было вот это вот встречное танковое сражение и что с этим произошло? Если вы до сих пор не подписаны на нашу платформу, на YouTube-канал «Ищем выход», то сделайте это, пожалуйста, рядом с названием программы. Посмотрите, активирован ли у вас колокольчик, пиктограмма колокольчика. И если не активировано, кликните в него, и тогда вы уже не пропустите никакие важные новости не только про наши исторические программы, но и про публицистические. Что же происходило с начала 1943 года весной и к лету, потому что битва началась только летом? Вообще было относительное затишье. После того, как немцы в начале 43-го года потерпели поражение под Сталинградом, ну, главное достижение этого поражения – это почти 100 тысяч пленных. Это было невиданно и неслыханно. Конечно, был психологический эффект очень серьезный. Но война на этом, конечно, не закончилась. Немцы отступили, и сформировался достаточно протяженный фронт, ну, более-менее ровный, кроме одного участка. Потому что в ходе контрнаступления Красная Армия сумела отвоевать город Курск, и образовался такой выступ, который вклинивался в немецкую оборону, достаточно широкий, достаточно глубокий, примерно 200 на 150 километров. И здесь, ну, напрашивался, конечно же, какой-то контрудар со стороны немцев, чтобы вот по образцу Сталинградской битвы двумя фланговыми ударами отсечь этот выступ, эту группировку, окружить находящиеся там советские воинские части и вот добиться такой серьезной победы. Ну, посмотрите на карту, и вы поймете, насколько это все вроде бы кажется очевидным. Но это же все было очевидно не только, конечно же, немцам, но и советскому командованию. Поэтому, как только фронт стабилизировался, сразу же начались работы по созданию фортификационных сооружений. Ну, как минимум, надо было окапываться, не теряя время. И здесь вот, конечно, счет шел сначала на дни, потом на недели, а потом и на месяцы. Потому что немцы еще в феврале обсуждали операцию под Курском, вот то, о чем мы говорим. Да, два контрудара и добиться окружения крупной советской группировки. Но дальше начинаются соображения практического характера. Чтобы добиться успеха, надо, чтобы было побольше танков. Танки надо накопить. Надо ждать, пока их произведут, ну, если там в день 5-10, соответственно, 10 дней – это 50-100 новых танков. А если 20 дней, ну, такой немножко замкнутый круг получается, то еще вроде как побольше. И у немецких генералов не было единства. Ну, кто-то предлагал вообще как можно скорее организовать контрудар, как минимум, когда закончилась весенняя распутица. Кто-то прагматически говорил вот о том, что я сейчас объяснял, надо накопить серьезные силы. А кто-то вообще выступал против вот этого наступления, потому что это все очень рискованно, в том числе и потому, что был прецедент для самих немцев с Ржевским выступом, который они удерживали больше года. Вот так же, изматывая наступающие без конца советские части, уничтожая сотни тысяч советских солдат, тысячи советских танков, так зачем нам сейчас вот идти в наступление? Не проще ли дождаться, пока попробуют перейти в наступление как раз-таки советы, а посмотрим еще, чем все это для них в очередной раз закончится. Может, мы, наоборот, их перемелем. И здесь ключевое решение должен был принять один человек. Адольф Гитлер, он долго колебался. Он долго переносил эту вот дату, он прислушивался то к одним, то к другим своим генералам, но в итоге он принял решение о том, что будем наносить удары с двух сторон, с севера и с юга по Курскому выступу, но затянул, пытаясь подготовить максимально эффективный удар, все это до июля, предоставив Советскому Союзу, советскому командованию возможность все это время, все вот эти не только недели, а месяцы, без конца вести подготовку к этому наступлению, причем небывалую подготовку, вот так вот раньше вроде бы никогда не готовились. Давайте объясним еще, почему все вот это произошло, почему Сталин даже согласился с тем, что будем обороняться, где же вот его эта любовь к решительным ударам, чего мы ждем, промедление смерти подобно. Было одно очень важное обстоятельство. Советское командование просто было предупреждено о том, что немцы будут наступать в районе Курского выступа, и сообщили об этом им союзники, которые еще в самом начале Второй мировой войны сумели вскрыть алгоритмы немецких шифровальных машин, знаменитых машин «Энигма», и были в курсе вообще практически всего, всех сообщений, ну, ключевых сообщений немецкой армии, немецкого флота, Люфтваффе. Тут, правда, сразу же, как только вот они сумели все вот это расшифровать, возникла специфическая проблема. Если мы будем каждый раз, понимая, что вот здесь находятся подводные лодки, вот здесь вот строится аэродром, наносить туда удары, то мы быстро выдадим себя, что мы в курсе. Поэтому надо действовать максимально осторожно и еще вести свою такую специфическую игру, что если немцы и понимают, что к нам поступают эти сведения, то чтобы они подозревали измену среди, например, собственных генералов. Это было бы даже полезно. Так вот, но здесь, несмотря на вот эту всю осторожность, и несмотря на то, что это же не касается непосредственно Великобритании, ну и, может быть, и ладно, пусть там все эти сражения происходят, зачем нам предупреждать, вдруг мы выдадим себя, тем не менее, советское командование было предупреждено. И тут опять, конечно же, если это и признается, то как блестящая работа каких-то советских разведчиков, штирлицев, ну то есть опять мифология, может быть, отдельно об этом будем говорить. Нет, все планы немецкого командования достаточно подробные были известны в Ставке у Сталина еще с начала весны, а в последующем они только уточнялись. Я бы здесь обратил внимание на вот еще одну специфическую историю с советскими, например, сообщениями, потому что немцы еще в самом начале войны точно так же были прекрасно осведомлены о перемещениях советских армий. В последующем там чуть лучше удалось добиться шифрования, но в целом весь период войны вся вот эта вот работа оставалась на очень низком уровне. На передовой командиры старались использовать не рации, чтобы их не подслушивали, а проводную связь, что очень уязвимо. А в штабах все вот это шифрование, все это было сложно, все это было затруднено. И часто, например, вообще не предупреждали командиров о каких-то ключевых решениях или в последний момент. Ну, а это, соответственно, страдало качество подготовки. И здесь именно у Советского Союза, это мы немножко отвлекаемся от Курской битвы, а вообще об отношении к войне, был уникальный ресурс, очень, очень похожий на то, что использовали в своей армии американцы. Так вот, во всех ключевых штабах, во всех ключевых точках принятия решений, рядом с радистом, американским, англоязычным, присутствовал индеец из племени Наваха, человек, носитель очень сложного языка. И если вот ему говорят, ну, то, соответственно, на другом конце провода еще один индеец Наваха. Если ему говорят, ну, в переводе, да, там, с английского языка, передай, пожалуйста, что через 2 дня закончится развертывание, а потом надо наносить удар, например, в направлении, в северном направлении, основными силами. Или через 2 дня начать отход. И если ты не знаешь этот язык, ты ничего не поймешь. А все передается напрямую. А еще можно переспросить. Если вот не злоупотреблять какими-то англицизмами, то понять невозможно совершенно. И вот американцы пользовались подобным способом практически всю войну. Есть даже интересный фильм, говорящий с ветром, как это происходило. А на всякий случай, но это было еще актуально в войне против Японии, конечно же, в первую очередь, а не против Германии. А на всякий случай, если бы вдруг в руки к японцам попала бы пара индейцев Навах, которые бы все это переводили, все, что в открытом эфире происходит, то были другие коренные народы на территории Соединенных Штатов, малочисленные, но с очень сложным языком, который можно было бы использовать для вот целей передачи оперативной связи. И примерно то же самое, те же ресурсы, их не было у Гитлера. У него не было никого в распоряжении, вот, но каких-то народов, язык которых не могли бы понять его враги. А у Сталина такие народы были, малочисленные, или, как сейчас говорят, и это печальная правда, исчезающие, с очень сложным языком. И где бы Гитлер мог бы себе вот найти кого-то из этих людей? Ну, говорят, иногда там в концлагерях были миллионы советских солдат, может, кого-то и нашел, маловероятно. Но Сталин своей паранойей всему этому не доверял. Ему все это казалось очень каким-то подозрительным, непонятным, поэтому вот вплоть до конца войны были очень серьезные проблемы со связью, в первую очередь между собой. Но вот в данной ситуации, уникальным образом, благодаря англичанам, благодаря их дешифровальщикам, в Москве знали обо всех планах Гитлера, о том, что это не отвлекающий маневр, что не будет наноситься ударов больше нигде, что туда стягиваются основные силы. Ну и все это впоследствии, конечно же, подтверждалось еще и данными с о воздушной разведке, с так называемых языков, которых захватывали в плен. Более того, на каком-то этапе уже и немцам было понятно под конец весны, что все равно наши планы уже не могут быть никакими особо секретными. Но еще раз повторюсь, Гитлер, уверенный в том, что надо действовать, все-таки отдал приказ о начале наступления под Курском. Почему? В числе прочего, что еще важно, а мы не упомянули, в немецкие войска стали поступать новейшие танки. Тоже, наверное, многие о них слышали. Знаменитые, это вообще официально Т-5 и Т-6. А вот для большинства обывателей они известны под названиями «Пантера» и «Тигр». «Пантера» полегче, но более маневренный, более быстрый танк. «Тигр» потяжелее, помедленнее, но его бронирование и мощная 80-миллиметровая пушка считали, сделали его практически неуязвимым для вражеских орудий, и в то же время он мог уничтожать советские танки, в том числе и тяжелые танки, но основные из них это Т-34, во встречном бою. И Гитлер очень на это рассчитывал. У него, конечно, не было никаких тысяч танков подобного образца, но казалось, что даже несколько сотен, почему вот и ждали, пока их произведут побольше и доставят на фронт под Курск, вот именно они смогут сыграть решающую роль. Я бы еще в этой связи, раз уж мы упомянули и союзников, и разведку, упомянул очень важное обстоятельство, мы раньше об этом не говорили, это все вступаясь за союзников, что особенно актуально сейчас, когда вот фальсифицируют историю таким специфическим образом, историю Второй мировой войны, что Советский Союз не просто в одиночку действовал, а союзники-то были ненадежные, и Второй фронт все откладывали, да еще и вредили. Дело в том, что еще в 1942 году в Касабланке прошла конференция, туда не пригласили, ну, то есть там были как наблюдатели, но решение не для принятия решений там не было советского представителя. И вот тогда Великобритания и Соединенные Штаты договорились, это очень важно, в 1942 году, что не может быть никаких сепаратных договоренностей с нацистской Германией, не может быть ничего, кроме полной капитуляции. Это было очень важно. То есть, поэтому все вот эти конспирологии, что какие-то секретные пытались вести какое-то вот общение с представителями немецкого командования, это неправда. Ну, еще и все это в том числе и потому, что Гитлер тоже, по-своему, был параноик и не собирался вести никакой отдельный мир заключать. Но даже если бы собрался, то это было исключено именно решением вот этой конференции. И, соответственно, вся помощь максимальная оказывалась Советскому Союзу. И в числе прочего, вот в том числе и на Курской дуге, были в этой битве американские и британские танки. Валентайны, Шерманы, Черчилли. Они, конечно, не были большинством среди советских танков, но тем не менее, где хоть один фильм, хоть одна экранизация каких-нибудь мемуаров советского маршала, где вот мы увидели бы не только Т-34, а вот очень узнаваемый специфический профиль Шермана, например, или танка Черчилля, или танка Матильда британского. Ничего этого мы до сих пор не видим, что, конечно же, ну, как минимум, обедняет вот эту вот визуальную экранизацию. Платформа «Ищем выход» существует только благодаря вашей помощи. У нас нет никаких других источников финансирования. И для обеспечения хотя бы технической составляющей, чтобы все это функционировало, чтобы видео выходили регулярно, нам нужна ваша помощь. Любая сумма играет для нас серьезную роль. О том, как нам можно помочь, вы можете увидеть, прочитать в описании к этой программе. Заранее спасибо всем тем, кто переводит нам средства на возможность дальнейшего выхода наших передач, наших программ. Еще до июля 1943 года были проведены колоссальные работы по созданию неприступной линии обороны с советской стороны. В общем-то, все то же самое должно было бы происходить до июня 1941 года, но не происходило. И вот теперь, только после гибели, после попадания в плен миллионов советских солдат, вот хоть какое-то подобие здравого смысла стало функционировать, удивительное чудо какое-то, что и Сталин смирился с тем, что будем вести оборонительные бои, изматывая противника, а не вот эти вот танковые удары, концентрические, как Жуков любил рассказывать в июне, в июле 41-го года, когда тысячи танков исчезают, миллион солдат попадает в плен. Ну так вот, и не просто вот закопаться в землю надо было советским солдатам, а построить, но до 8 линий обороны, главная из которых начиналась только с третьей, это же все еще и не видно, были выставлены тысячи мин перед и первой линией, перед второй линией обороны. Понятно, что там были сотни километров колючей проволоки везде, где можно строились долговременные огневые точки, были выкопаны противотанковые рвы. Это действительно была невероятная проведена инженерная работа. И слава богу, что вот хотя бы к середине 43-го года в советской армии хотя бы научились делать это. И хотя бы не боялись, во всяком случае, вести вот эти вот оборонительные бои. Но еще раз повторюсь, очень важную роль сыграла помощь британцев, которые рассказали о том, что, ну, где будет нанесен этот главный удар. А не то, чтобы Сталин, как в 42-м году, сам решил, что, безусловно, немцы будут наступать на Москву, а что там будет на юге, это какое-то второстепенное. Если наступают, так пытаются нас отвлечь. Здесь вот случилось чудо, Сталин поверил, и на десятки километров в глубину уходили линии советской обороны перед тем, как немцы начали свое наступление. И да, конечно же, помимо того, что были выкопаны сотни километров траншей, даже тысячи километров траншей, еще было очень одно дополнительное важное обстоятельство, которое помогло Красной Армии. Дело в том, что Сталин в очередной раз накопил впечатляющие резервы, потому что вот эти резервы исчислялись уже не полками, не дивизиями, даже не армиями. Был целый запасной фронт. В нем было 500 тысяч солдат, в нем было 1500 танков. Это, кстати, иногда помогает лукавить современным патриотическим историкам не упоминать эти 1500 танков, мол, это что-то отдельное, это к Курской битве отношения не имеет. Так вот, и всю эту мощь держать просто в запасе. Гитлер, конечно, себе представить такого не мог, что в очередной раз проходит мобилизация, в очередной раз выгребаются миллионы колхозников, которых превращают в солдат. Почему? Потому что нас кормят и снабжают сотнями тысяч тонн продовольствия, ну, в Британии в меньшей степени, в основном Соединенные Штаты. Поэтому уже неважно, неурожайный год, плохо там работали колхозники, ну, женщины там уже, которые остались в этих колхозах, ничего страшного. У нас-то ого-го теперь сколько еды, поэтому пусть колхозники идут и превращаются в пушечное мясо. Ну, так вот, этот фактор еще полмиллиона человек, которые просто находятся в резерве, совсем рядом с предстоящей битвой, конечно же, тоже, ну, Красной Армии очень пригодился, а Гитлер себе представить его не мог. Очень злился, вплоть до 1945 года, все считал, что вот-вот еще чуть-чуть, но кончится же когда-то у Сталина солдаты, кончится же когда-то у него танки, и глубоко заблуждался. И я еще напомню вот про что. Мы внимательно читаем все ваши комментарии. Это, как правило, безопасно. Напишите свое мнение, что вы думаете про Курскую битву, согласны ли вы с тем, что сложно ее считать выдающейся победой, что здесь не было крупнейшего танкового сражения, или наоборот, все было сделано правильно, не бог весть какая там была польза от союзников. Мы все это внимательно прочитаем и впоследствии, возможно, ответим на какие-то вопросы, которые, может быть, ускользнули от нашего внимания, или то, что вы считаете серьезным, но почему-то спорным, например. Да, поэтому обязательно комментируйте. Немцы назвали свою операцию «Цитадель». Это, мол, последний оплот, последняя защита, из которой наносится разительный удар. И вот ход войны меняется. На самом деле, я еще раз повторюсь, ход войны вообще-то не сильно бы изменился уже после того, как провалился Блицкриг, не было у них шансов на победу во Второй мировой войне. Но, тем не менее, 5 июля немецкие танки и при поддержке, конечно же, немецкой пехоты начали свое наступление и с севера, и с юга. Основной целью был Курск, чтобы несколько восточнее от него замкнуть кольцо окружения и добиться разгрома крупной группировки Красной армии. И вот тут вот и начались несчастья и проблемы у наступающей немецкой армии, в том, ну, в первую очередь потому что Красная армия очень хорошо подготовилась к обороне. Наконец-то, в середине 43-го года, глубоко эшелонированный, везде, где было можно, были расставлены мины, были выкопаны противотанковые рвы, и это, ну, как минимум, даже если немцы подходили к линии обороны и могли ее преодолеть, это очень замедляло их движение. Да, действительно, подрыв десятков танков на минах, они не исчезали. И, как правило, большинство из них можно было отремонтировать, особенно если тяжелые танки. Но перебитая гусеница, танк обездвижен, не может двигаться вперед. Нужны саперы, саперы-солдаты. Они не защищены броней, они уязвимы для огня со стороны обороняющихся. И несмотря на то, что большинство своих танков немцы потом все-таки смогли вытянуть с поля сражений и отремонтировать, новая трудность, так как это танки в основном тяжелые, ну вот, например, «Тигр», да, больше 50 тонн, то его гораздо сложнее с помощью тягачей вытаскивать с поля. Нужно несколько тягачей или другие танки, чтобы вот его отбуксировать и потом уже снова починить, снова, чтобы он отправился в бой. И все это тоже потери день, два, три, а все это время это возможность уже получать советского командования, перебрасывать снова и снова резервы. В общем, наступление немцев достаточно быстро столкнулось с очень серьезными трудностями, то, чего не было в 1941 году или, например, во время 1942 года, когда прорыв первый, потом, может быть, там третий основной линии обороны. Если прорвал, то выходишь на оперативный простор, потому что эти линии обороны, по большому счету, никак не заканчивались. Но здесь был еще один очень важный эпизод. Несмотря на то, что, еще раз повторюсь, немцы через несколько дней тоже из-за серьезных потерь уже практически приостановили свое наступление. Но тут вот решили нанести решительный контрудар сталинские уже генералы. И это сражение тоже очень известно. Вот его-то часто и называют крупнейший танковый встречный бой, когда не просто в битве участвуют тысячи танков, а когда они непосредственно встречаются на небольшом участке поля и идут друг на друга лоб в лоб. Это вот Прохоровка. Воспетая, знаменитая, там стоит огромный храм до сих пор под Прохоровкой, памятники стоят, и все знают, потому что вот здесь-то вот, тут вот вся эта знаменитая немецкая эта машина наконец-таки встретилась уже с такими получившими опыт советскими танкистами, и ничего-то немцы не добились. И вот это вот уже полная неправда, потому что потери наступающей армии, которой командовал дивизиями, командовал генерал Ротмистров, потеряла, ну, на некоторых участках до 90% танков. Там потери были, ну, 10 к 1 на каком-то этапе. Практически весь этот контрудар не пригодился никак. Да, действительно, навстречу в лобовую идут советские танки, но их мощности, их орудий не хватает для того, чтобы расправиться с «Тиграми», а сами все равно они превращаются в легкую мишень, потому что все как под Ржевом. Плохо разведан рельеф местности. Глубокие рвы становятся непреодолимым препятствием. Соответственно, танки начинают скучиваться. А советское командование просто отправляет, как и пехоту, следующую волну в атаку, следующую волну в атаку. И все вот это вот Прохоровское сражение, это в итоге просто гигантское кладбище советских танков. Да, по итогам битвы это все не сыграло ключевой роли. Но вот рассказывать об этом как о каком-то выдающемся событии неправильно. Более того, Ротмистров чуть не потерял свой пост в итоге и не был разжалован, потому что, ну, слишком уж гигантские потери без какого-либо конструктивного результата. Спасло Ротмистрова только вот общая потом победа, да, будем там считать, ну, как минимум, отсутствие поражения при битве у Курской дуги, ну и заступничество, судя по всему, возможно, даже Хрущев за него вступился, который был представителем Ставки, а в последующем Ротмистров, когда стал маршалом. Ну, маршалом он стал еще в 1944 году, а потом уже, послевоенное время, главным маршалом. Написал мемуары и рассказал-то, как он все здорово придумал, как вот там все организовал. Превратился тоже в такую легенду. И очень посодействовал всяческой мифологии. А теперь все это еще с экранизациями повторяется. Но вот как минимум, если воспринимать, если считать Прохоровское сражение отдельным эпизодом, то там, конечно, ну, катастрофическое поражение понесли советские танкисты. Но в итоге через несколько дней немцы приостановили наступление, а потом начали еще и отход. И действительно, в итоге откатились на те рубежи, с которых и начинали Курскую битву. А почему? Почему все вот это вдруг произошло? И о чем вот лишний раз умалчивали, ну, и сталинские историки, ну, а теперь и советские, и уж Путинская империя тоже лишний раз про это не вспоминают. Потому что происходили важнейшие события в тысячах километрах от Курска, но все это очень серьезно повлияло на Курскую битву. Я еще раз напомню, что нам очень пригодятся новые подписчики. Если вы до сих пор не подписаны, то активируйте колокольчик, который вы можете увидеть рядом с названием этой программы. Ну и, конечно, мы признательны всем, кто ставит лайки нашей программе, ну и отправляет нам донаты. Как это сделать, вы можете найти в описании к этой программе. А мы возвращаемся к Курской битве, к событиям, которые произошли всего через 4 дня после того, как немцы начали свое наступление. июля 1943 года союзники, американцы, англичане, отряды канадцев высадились в Италии. Изначально они высадились на острове Сицилия. Но это сама по себе высадка, еще раз повторюсь, это середина 43-го года, не 44-й. В последующем, конечно, высадка в Нормандии через год все эти события как-то затмило, и советская история не упоминала. Но на Гитлера все это произвело ошеломляющее впечатление, потому что это было совершенно неожиданно, непредсказуемо. Контингент немцев в Италии тогда, вот еще в июле 43-го года, был минимален. И вдруг из поступающих сведений Гитлер узнает, что не просто произошла какая-то высадка, какой-то плацдарм, а союзники начинают стремительно продвигаться по Сицилии. Итальянцы массово сдаются в плен и в итоге оказали какое-то серьезное сопротивление только вот в северо-восточной оконечности полуострова. И если сейчас произойдет, высадятся дальше союзники уже непосредственно на континент, высадиться в Калабрии, что в итоге-то и произошло в августе, и начнут итальянцы также массово сдаваться уже вот на этом Апеннинском полуострове в плен, то значит очень быстро американцы и англичане достигнут Альп, а дальше за Альпами уже начинается Германия, за этими альпийскими горами. Поэтому надо что-то срочно предпринимать. Гитлер реально действительно занервничал. В итоге не мгновенно. Он там сначала стал обсуждать, остановить, не остановить нам вот операцию «Цитадель», остановить ли наступление, потому что мы-то там на Восточном фронте умеем обороняться, мы там сможем организовать действительно серьезные оборонительные линии, они у нас там есть, но сейчас танки, возможно, гораздо нужнее в Италии. Более того, к ужасу Гитлера, это в конце июля уже происходит, Бенито Муссолини, его важнейшего союзника, в общем-то основателя фашизма, а то у нас нацистов немецких называют часто фашистами, но это не так. Так вот, в этом же июле, в конце месяца, Муссолини свергают, изгоняют с высшей должности его же соратники итальянские фашисты. Собирается большой фашистский совет, арестовывает Муссолини, отправляет его под домашний арест подальше от Рима. Но терпеть это никак невозможно. Дальше вот, ну, конечно, все это скрывать невозможно. Но вы найдете такие забавные объяснения вот у патриотических историков. Да подумаешь, там не сильно-то все это повлияло. Да уж если кого Гитлер и отправил, так ведь и без танков. Но тем не менее, действительно, по приказу Гитлера в Италию отправляется, например, эсэсовская дивизия «Лейбштандарт». Ну, многим, наверное, известно это название. Да, без танков, но танки там просто были на месте. Но нужны были очень опытные танкисты, которые смогли бы остановить, если вдруг начнется серьезное наступление в Италии англичан и американцев. Он хотел перебросить в Италию гораздо больше сил, но просто там началось уже наступление советских частей, Тут надо, наверное, пояснить. Для того, чтобы Гитлер не смог перебросить резервы с других участков фронта, по приказу Сталина в итоге наступление потребовалось проводить везде. Ну, понятное дело, что во многих участках советско-германского фронта все это снова превратилось в мясные, бессмысленные совершенно штурмы, но как впоследствии кто-то из честных советских генералов вспоминал, а что я мог поделать? Потому что если бы в Ставке узнали, что хоть один полк с моего участка фронта переброшен под Курск, то все, не сносить мне головы. Поэтому вот, да, вот эти бессмысленные мясные штурмы, да, немцы нас останавливают, но им приходится оставлять, соответственно, и свои воинские части. Вот здесь, у нас, где-нибудь на севере или южнее Курска, лишь бы они туда не перебросили. А Гитлер не просто готовится, а реально начинает перебрасывать свои дивизии непосредственно в Италию. Умалчивать об этом, ну, глупо и бессмысленно, но до сих пор, тем не менее, вот в патриотической литературе, ну и фильмах, все это либо игнорируется, либо преподносится в таком свете, что никакой роли особенной это не сыграло. Но, тем не менее, именно по приказу Гитлера было сначала остановлено наступление, а потом последовал приказ о возвращении на исходные позиции. Таким образом, резюмируя, немцы, ну, как минимум, не смогли одержать победы во время Курской битвы. А то, что происходило дальше, это уже немного другие события, и можем сейчас подвести краткий итог. Перед финальной частью нашей программы я еще раз напомню, что мы существуем только благодаря вашей материальной поддержке, вашим донатам. О том, как это можно сделать, вы можете найти подробности в описании к этой программе. Есть совершенно безопасные способы. И еще раз напомню, что нам пригодится любая сумма. И спасибо всем тем, кто отправляет нам эти пожертвования, эти донаты. Спасибо. Итак, давайте подведем итоги Курской битвы. Немцы действительно не смогли выполнить главный план, прорвать советскую оборону на всю глубину и замкнуть кольцо окружения к востоку от Курска. Не пригодились сотни новейших танков, знаменитые «Пантеры», знаменитые «Тигры» с их 88-миллиметровыми пушками. На том этапе действительно со стороны советских танковых войск сложно было противопоставить что-то подобное. Броня этих «Тигров» не пробивалась лобовая, но тем не менее это немцам не пригодилось. И мы уже объяснили, почему. Но вот в августе действительно удалось перейти, и в том числе не только под Курском, но и на других участках фронта, советским частям в контрнаступление, дальше начать и в южной половине фронтов наступление на Днепр. Это уже отдельная днепрская операция. Таким образом, ну, можно считать, что стратегическая инициатива действительно перешла к Красной армии, во всяком случае на Восточном фронте. Но до победы было еще очень далеко, как минимум на примере Курской битвы. Несмотря на то, вот опять-таки подводя итоги, наступали немцы, Красная армия оборонялась, а потери в живой силе, например, ну один к двум в пользу немцев, то есть на одного погибшего немца не меньше двух погибших красноармейцев. Как такое может происходить? А все вот это вот цена бездарного советского командования. Все вот это вот цена, когда ни во что не ставится человеческая жизнь. И дальше вся эта история продолжилась, в том числе и в 1944 году. Никакого блицкрига со стороны Красной армии не предвиделось. И дальше мы расскажем подробности о том, что и как происходило в последующем, во время Второй мировой войны. На этом мы прощаемся с вами и ждем в следующей программе, где будем рассказывать правду о Второй мировой войне, о том, что происходило на самом деле с 1939, а не только 1941, по 1945 годы.